Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать пятую часть интервью с Тимофеем Сахаровым, любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны, о битве за Москву.
В это же время войска Западного резервного фронтов окружены в Вяземском котле, но часть немецких сил высвобождается и начинает двигаться в сторону Москвы. В частности, в передовых частях двигалась эсэсовская дивизия «Das Reich», одна из самых хорошо обученных и вооруженных в вермахте за всю историю Второй мировой войны. И в районе исторического Бородинского поля дивизия «Das Reich» сталкивается с 32-й стрелковой дивизией полковника Виктора Полосухина. Дивизия, подошедшая из глубины страны, дивизия была полного формирования, и, можно сказать, дивизия боеготовая. То есть это не была часть, сформированная в июле, это была часть, сформированная раньше, она была достаточно многочисленной. И из очень многих дивизий Красной Армии дивизия Полосухина была действительно полного штата и имела усиление из артиллерии. То есть это была крупная сила, она имела больше артиллерии, чем полагалось обычно на дивизию, и она имела полнокровный боевой состав до 14 тысяч человек.
И тем не менее на них наступали 400 танков 40-го моторизованного корпуса. В общей сложности было до 50 тысяч немецких солдат. Вот на эту цифру, как вы сказали, ну там до 15 тысяч 32-й дивизии.
Полковник Полосухин занимает позицию несколько западнее Бородинского поля. Собственно, эта оборонительная позиция была также частью Можайского оборонительного рубежа. У деревни Ельня была сделана первая засада на немецкие танки, и передовая немецкая колонна попадает в огневой мешок и несет большие потери. Немцы продолжают наступление, но в это же время они вынуждены оттягивать часть сил на раздавливание котлов, то есть на сдерживание котлов под Вязьмой и под Брянском, и несмотря на то, что действительно эти войска попали в окружение, они оттягивали на себя очень большие немецкие силы, и в том числе немцы были вынуждены держать фронт окружения не только пехотой, подходящей с запада, но и подвижными соединениями, то есть танками и мотопехотой, которые должны были быть использованы для наступления на Москву. Немцы вынуждены использовать эти части для удерживания котлов, и в результате эти части также при боях с окруженными несут потери, гибнут опытные солдаты, выходит из строя боеспособная техника, то есть в результате, теряя убитых и раненых, теряя боеспособную технику, немцы опять-таки постепенно теряли боевой потенциал этих подразделений.
Ну вот если еще сказать о битве на Бородинском поле, которое, вот как мы знаем, находится там больше 120 километров от Москвы и имеет площадь, по-моему, около 50 квадратных километров, то история как бы повторилась, удалось частично эвакуировать музей Бородинского сражения в Алма-Ату. Но все-таки значительная часть того, что осталось, было уничтожено немцами, конечно, мстительно. И если вот вспомнить о легендарном Полосухине, полковнике, который действительно совершил невероятные вещи под его командованием, очень грустно, ну как вот, погиб он потом в 1942 году и был убит снайпером, при этом вот пережив такую вот бойню, мясорубку на Бородинском поле.
Ну и, собственно, бои на Бородинском поле продолжаются до 18 октября. Параллельно с этим немцы уже 13 октября захватили Калугу, 16 октября захватили Боровск, то есть их наступление южнее идет более удачно. 32-я дивизия продолжает держаться, и после чего 18 октября уже в полном порядке с сохранением боеспособности дивизия начинает отходить восточнее на рубеж Нары и Протвы. Однако для немцев эти бои также были очень тяжелыми, и сами немецкие ветераны, пережившие эти бои, дожившие до конца войны, вспоминали эти бои как одни из самых тяжелых за всю Вторую мировую войну.
Ну вот даже вот есть факт такой, одно из сражений на Бородинском поле, что фактически наши солдаты шли в рукопашный бой, и такое было в этой битве. А, кстати, и Полосухин, полковник лично, он подбил два танка.
Да, ну и, собственно, даже вот в этом сражении, где они сошлись с немецкой дивизией Das Reich, даже командующий этой дивизией Пауль Хаусер, который впоследствии командовал 2-м танковым корпусом СС под Прохоровкой, собственно, этот вот боевой немецкий генерал именно в бою на Бородинском поле потерял глаз. Ему это сражение тоже на всю жизнь запомнилось, как действительно одно из самых тяжелых и для его войск, и для него лично.
Наверное, и этому есть свидетельство документальное. Уже тогда многие из немецких, и не только офицеров и солдат, уже понимали, что так, как получилось с Западной Европой, с Россией не получится. Это уже было очевидно.
Безусловно. Ну и напряжение было действительно таким, что вот мы видим, что оба командующих даже вот участвовали практически непосредственно в боевых действиях, то есть вот практически в условиях передовой. Тем временем, пока идут бои на Можайском рубеже, идет подготовка Москвы к обороне. В тылу наших войск идет активное минирование дорог и мостов. Вокруг Москвы было создано до 150 крупных минных полей. В лесах организуются завалы, работают бригады лесорубов. Всего в Подмосковье было создано примерно 53 тысячи гектаров лесных завалов. Они создавались специальными бригадами, работавшими на некотором удалении друг от друга. Лес валили с таким расчетом, чтобы перекрыть потенциально опасные
для
продвижения танков участки местности, чтобы противник не мог двигаться вне дорог. Ну, собственно, можно сказать, что это еще наше фортификационное сооружение еще с эпохи татаро-монгольского завоевания, то есть практически вот лесные завалы, которые препятствуют продвижению противника.
Ну вот все-таки надо еще сказать о мифе по поводу того, что распутится вот ноябрь месяц, якобы вот она нам очень помогла, но как отмечают многие историки, это была большая помеха не только для немцев, а даже больше, может быть, для Красной Армии, потому что немцы очень быстро приспособились и научились из деревьев выкладывать вот такие гати для передвижения техники распутицу. И в этом смысле получалось, что для нас это была гораздо даже большая проблема, чем для них.
Ну, скажем, что действительно в октябре начинается довольно серьезное ухудшение погоды, пошли затяжные осенние дожди, но, скажем так, что ни генерал Грязь, ни генерал Мороз не воюют против какой-то одной армии. То есть, если немцам ухудшение погоды мешало наступать, то нам оно мешало обороняться. Обеим сторонам нужно подвозить боеприпасы и продовольствие к фронту, нужно перебрасывать резервы, нужно вывозить раненых и так далее. И действительно, немцы писали, особенно немецкие генералы, в своих мемуарах пишут об ухудшении погоды, как якобы об одном из факторов, не позволившем взять Москву. Но напомним, что почему-то летом 41-го, во время боев с Уманским котлом, когда шли очень сильные дожди, и вокруг был просто сплошной раскисший чернозем, в котором вязли даже танки. Так вот, но почему-то тогда дожди немцам не помешали благополучно для себя завершить операцию и разгромить Красную Армию в Уманском котле. Ну, а здесь же, под Москвой, если верить не мемуарам, которые пишутся уже постфактум, как некий нарратив для самооправдания, а верить документам, которые, собственно, писались немецкими штабами в это время, то там прослеживаются, например, предписание, что в связи с распутицей осуществлять переброску войск, боеприпасов, продовольствия и так далее в ночное время, то есть когда заморозки, дороги подмораживают, они становятся более проходимыми. То есть даже из этой ситуации, в общем-то, находится действительно выход. Кроме того, как вы совершенно правильно сказали, у немцев были куда более развитые и хорошо оснащенные инженерные войска. То есть немецкие саперы действительно достаточно быстро и выстраивали гати, и у них были и механические мосты, и они могли действительно прокладывать и колонные пути. У них действительно техника была более развитая и во многом зачастую более приспособленная. Например, у немцев было большое количество полугусеничных тягачей, которые обладали куда большей проходимостью, чем обычные грузовики, например. И на таком транспорте, собственно, зачастую действительно осуществлялась переброска грузов.
Ну и вообще напоминаем о том, что промышленность всей Западной Европы работала на вермахт в это время, поэтому приписывают только достоинства, так сказать, их подготовки. Хотя это тоже нельзя со счетов снимать, но тем не менее на них работала вся Западная Европа.
В это время действительно наблюдается некое застопоривание ситуации на фронте, но оно одинаково трудно и для нас, и для немцев. Если немцам оно мешает наступать. Нашим оно действительно мешает обороняться. И тот же маршал Кутуков, участник битвы под Москвой, вспоминает об очень тяжелой распутице, об очень действительно плохих условиях, когда даже танк Т-34 садился днищем на колейные бугры. То есть даже для танков бывали совершенно непроходимые места. Но это означало, что и для нас, и для немцев это действительно представляло определенные трудности. Но еще
в равных условиях,
да, были. Да, бездорожье мешало всем.
Но еще хотелось бы вот к Вязьме вернуться, что этот важный узел, вот этот котел, он так прессовался, настолько бомбила авиация, что потом после освобождения Вязьмы, вот как вспоминали очевидцы, кто остался в живых там, из всего города осталось чуть больше 50 жилых домов. И очень жестоко было отношение к мирному населению у немцев. То есть установка была фактически на полное их уничтожение. И потом, когда уже взяли в плен много наших солдат, вот в результате этих котлов, туда же поместили многих местных жителей Вязьмы. Вот этот концлагерь, он и находился на территории Вязьмы. И что самое печальное, потом уже даже вот в 90-е годы все эти могилы братские погибших там в этом лагере, они ничем увековечены не были, никакими памятниками. На этом месте стоял мясокомбинат. Слава богу, после 6 лет борьбы на месте мясокомбината активистам и родственникам погибших удалось добиться и установить в 2014 году на месте массовых захоронений жертв немецкого пересыльного лагеря ДУЛАГ-184 мемориал десяткам тысяч погибших участников обороны Москвы. Слава богу. Скажем, по поводу подольских курсантов, память сохранена на улице Кирова, памятник, и до сих пор подольским курсантам очень много названо было в честь и улицы, и об этом надо обязательно говорить. То есть этот подвиг был освещен на всю страну. То вот такие вот трагические страницы, как Вяземский котел и Вязьма, имел такие печальные последствия.
Собственно, замедлив свое наступление с боями на Можайском рубеже, немцы понимают, что нужно высвобождать силы для нового наступления, и тем более они видят, что войска в Брянском и Вяземском котлах, в общем-то, не сдаются, продолжают сопротивляться, и немцы тогда, собственно, начинают планировать операцию по уничтожению котлов. Для этой цели немцы отряжают до 24 дивизий, то есть вся эта сила могла бы на самом деле наступать на Москву, если бы войска в котлах сдались значительно быстрее. В котлах же находится до 580 тысяч человек, до 5 армий в Вяземском котле, ну, некоторые армии частично, но тем не менее, и еще несколько армий в Брянском котле. Немцы усиливают натиск, войска продолжают яростно обороняться, но надо еще сказать, что котлы в разных участках фронта были несколько разными. Например, северные части, вот в, скажем, Вяземском котле, который создавала 3-я танковая группа генерала Готта и впоследствии заменившего генерала Рейнгарда, то этот котел был очень прочный, прорваться из него было почти невозможно, и действительно потери для наших войск там были очень большими. В Брянском же котле, который создавала танковая группа Гудериана, наоборот, Гудериан, хотя, несмотря на свою как бы славу отца танковых войск там, и действительно одного из организаторов танковых войск Германии, его называли быстрым Хайнцем, тем не менее, котлы он строил далеко не самые непроходимые и прочные, и действительно из них выходили наши войска достаточно часто, вплоть до целых батальонов, то есть даже такие бреши, в общем-то, были. Ну, кроме того, под Брянском, конечно, густые непроходимые леса, и это тоже в определенной степени способствовало просачиванию наших войск через линию фронта, и из котлов вышли, на самом деле, достаточно крупные силы. Какие-то из них сумели перейти линию фронта и присоединиться к своим, а некоторые продолжали сражаться в лесах, там присоединились к партизанам и просуществовали в этих лесах до самого контрнаступления. И некоторые из них вышли к своим только вот зимой 42-го года, когда эта территория была уже очищена от немцев.
Поэтому вот цифры потерь бывают неточными, именно потому что делались вот такими простыми вычислениями, сколько было, сколько стало. А вот эти вот перемещения и прорывы не учитывались, и то, как это все восстанавливалось, это такой был живой процесс. очень трагически, но тем не менее из-за этого вот такая неточность в цифрах, связанных с нашими потерями.
Значит, ну, всего в котлах находилось до 580 тысяч, из них погибло до 130 тысяч. Около 85 сумели организованно выйти именно вот как подразделение, прорваться к своим. Но кроме того, еще огромное количество, конечно, людей, прорвавшихся там буквально действительно там от отдельных бойцов до каких-то разрозненных групп. Это тоже нельзя списывать со счетов. Другое дело, что их учитывать было значительно труднее. Тем не менее, котлы за несколько недель немцами были все-таки раздавлены. В результате погибли как и войска, так и их командующие. Например, погиб генерал-майор Петров, командующий 50-й армией. Погиб командующий 24-й армией генерал-лейтенант Ракутин. Тяжело раненый командующий Брянским фронтом Еременко был вывезен на самолете. Также попали в плен командующий 20-й армией генерал-лейтенант Ершаков, впоследствии погибший в плену. В плен также попал генерал-майор Вишневский, командующий 32-й армией, и командующий 19-й армией генерал-лейтенант Лукин. Он также попал в плен, дожил до конца войны, был освобожден. И даже когда он был освобожден из плена, на его личном деле рукой Сталина было начертано «Верный и преданный человек, в звании восстановить, по службе не утеснять». И попросил передать Лукину благодарность за Москву. Это уже в 1945 году. То есть вот настолько даже вот Верховный помнил о подвиге этого генерала. Тем временем уже к середине октября ситуация под Москвой начинает стабилизироваться, идут бои на Можайском рубеже, ситуация, в общем-то, стабильная и вроде как ничего не угрожает, но в это самое время в Москве 15 октября происходит паника. Связана она была, собственно, с тем, что в это время начинают закрывать предприятия и готовить их к эвакуации в Сибирь и на Урал. В это же время по приказу Кагановича закрывается метро и готовится к взрыву на случай, если Москва будет взята немцами. Также из парков не выходят трамваи, и в этот же день закрываются продовольственные магазины и булочные. И в это же время колонны людей начинают тянуться на восток, то есть многие люди действительно даже в большом беспорядке пытаются покинуть Москву в восточном направлении. Начинается паника, активизируются шпионы и провокаторы, начинаются беспорядки и грабежи. В это же время немецкая авиация продолжает интенсивные налеты на Москву. То есть начинается паника, и действительно в этот момент Москву удалось привести в порядок только через два дня. В город вводится дивизия Дзержинского и войска НКВД. Устанавливаются посты, комендантский час, проверяются документы у всех людей, оказавшихся в это время на улице. Выявляют, соответственно, шпионов и провокаторов. И также в это время, поняв свою ошибку, власти открывают обратно предприятия, чтобы люди ходили на работу. Опять-таки открываются продовольственные магазины. И, собственно, начинается подготовка. Москва объявлена городом на осадном положении.
Учитывая возможность такой паники, можно оценить, насколько важен впоследствии был парад на Красной площади 7 ноября для укрепления духа и в символическом таком смысле.
Надо сказать, что 16 октября, тем не менее, из Москвы выводятся некоторые наркоматы, то есть министерства и посольство иностранных государств. Они перевозятся в Куйбышев и продолжают работать уже там. Сталин не уехал, он остался в Москве. Он понимал, что если он покинет Москву, то действительно это будет расценено как однозначная подготовка к сдаче города. Сталин остается, и в этих условиях из глубины страны начинают наконец-то подтягиваться резервы, то есть части нового формирования. Опять-таки срабатывает та самая перманентная мобилизация, начатая еще в июле 1941 года. То есть войска с июля набираются запасные части, интенсивно тренируются, готовятся. И вот, наконец, подготовленные части начинают прибывать под Москву. И в этих условиях в конце октября Жуков предлагает Сталину провести военный парад на Красной площади и получает одобрение Сталина, поскольку это так не столько как бы праздничный, сколько именно показать решимость и готовность сражаться до конца. Парад готовится в обстановке строгой секретности. Даже в официальных документах он нигде словом «парад» не называется. Говорится как о некой операции. Собственно, он запланирован на 7 ноября, на 24-ю годовщину Октябрьской революции. Более того, для секретности даже время парада перенесено. Сначала запланировано было на 10 утра, но впоследствии было внезапно перенесено на 8 утра. И даже войскам, которые должны были участвовать в этом параде, об участии в параде сообщили, ну, буквально, что ли, накануне там, или за 2 дня. И, в общем-то, из-за того, что парад перенесли на 8 утра, об этом даже не сообщили кинохроникерам, которые должны были его снимать. В результате, в общем-то, парад на историческую съемку попал только частично. И как бы кадры этого парада, они существуют документальные, но вот часть, вот именно начало парада и, например, там речь Сталина с Мавзолея, они на официальную съемку не попали. Собственно, речь Сталина была потом перезаписана уже позже, уже в павильоне. 7 ноября стояла пасмурная погода, это, в общем-то, способствовало параду. Всех участников предупредили о том, что делать в случае воздушной тревоги. То есть понимали, что немцы могут устроить воздушный налет, несмотря на плохую погоду, значит, в небо были подняты истребители прикрытия на всякий случай. Были расщехлены кремлевские звезды, как тоже один из символов. И, собственно, в 8 утра произошел этот парад. По Красной площади прошли войска НКВД, курсанты артиллерийских и военно-морских училищ, которые в тот момент были переброшены под Москву. Участвовала одна танковая бригада и ряд других частей. Этим парадом была показана решимость сражаться до конца, с другой стороны, некая как готовность, собственно, не только к обороне, но и к контрнаступлению.
Да, это такая отправная точка. Ну и то, что считалось долгое время, что прямо как с колес вот с этого парада войска отправлялись на фронт, это не совсем соответствует действительности, да и необходимости такой не было. Важен был сам факт этого события, как вот знак того, что победа будет за нами, и что действительно мы переходим, Красная армия переходит в наступление. Вы прослушали 5-ю часть интервью с любителем и знатоком истории Великой Отечественной войны Тимофеем Сахаровым о битве за Москву. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.